честь него на реях развивается Андреевский флаг. Какое отношение апостол Андрей Первозванный имеет к поселку Горького? Кто изображен на старинных рождественских открытках? Ответ кроется в празднике, который отмечают накануне Нового года. Зачем митрополита на службе облачают в красивые одежды? Тайны раскрываются в рубрике «Азбука православия». В честь него на русском корабле развивается Андреевский флаг. Его именем называют тысячи детей. Церковь отметила память апостола Андрея Первозванного. Почему ученик Христа является покровителем еще и хабаровской молодежи?
У нас с вами на поселке храм открылся. Когда? Когда? Какого числа? Открылся храм 13 декабря.
Ничем не приметное с виду здание – это общежитие судостроительного колледжа. Тепло светится несколько окон. Многие не подозревают, что за ними горят огоньки лампад, идет молитва. Домовая церковь появилась здесь год назад стараниями руководителя учебного заведения, преподавателей и студентов. Однако прийти на службу может любой желающий.
Директор воскресной школы позвонила, спросила: «Андрей, ты Андрей?» Я говорю: «Да, Андрей». «Ну, значит, надо прийти сюда, поддержать приход». Так как я Андрей, стал посещать храм Андрея Первозванного.
Андрей и Любовь раньше ходили в другой храм рядом с домом. Теперь ездят помолиться на поселок Горького. Их дети ходят сюда в воскресную школу. Сами супруги помогают приходу, чем могут.
Просим ваших молитв, чтобы он всегда был таким, как есть, скромным, невидимым.
Покровитель Андрея считается русским апостолом. По преданию, он дошел до места, где впоследствии возник Киев. Предсказал: там воссияет благодать Божия и будет великий город. Господь просветит землю святым крещением, воздвигнет много церквей. Земную жизнь ученик Христа закончил на кресте, он был распят. Этот крест X-образной формы и изображается сейчас на Андреевском флаге, под которым русский флот одержал так много побед.
Хочу пожелать вам исцеления, терпения, кротости, любви, но самое главное – научиться прощать друг друга.
Апостол Андрей является и покровителем хабаровской молодежи. Когда-то группа парней и девушек отправилась из краевого центра во Владивосток, куда привезли мощи ученика Христа. Домой вернулись ребята, как говорится, не разлей вода. С тех пор считают апостола своим заступником. Тогда так называемая молодежка в епархии составляла чуть более 10 человек. Сейчас несколько сотен. Более 70 сыграли и свадеб. Любопытно, молитву апостола просят девушки, которые хотят встретить хорошего жениха.
Слава Богу, мы живы-здоровы, как бы живем в достатке. Можем даже помогать другим, несмотря на многодетность свою. Я считаю, что Бог верен своему обещанию. Не думайте о завтрашнем дне. Завтрашний день сам о себе позаботится.
Сейчас у Андрея и Любови трое детей, и это не предел.
Чем больше детей, тем легче, на мой взгляд.
Второй легче, третий легче.
Четвертый легче, пятый легче.
Праздновать ли год синей лошади и как сделать так, чтобы россияне не уезжали в Рождество за границу? На вопросы журналистов ответил митрополит Хабаровский и Преамурский. Корреспонденты поинтересовались, как церковь относится к светскому торжеству Новому году. По словам владыки, не грех собираться в праздник с семьей, порадоваться своим любимым, да накрыть по этому поводу хороший стол. Однако доводить дело до пьянства нельзя. Владыка предупредил еще об одной опасности – увлечение восточными учениями. Ведь существует духовность от Бога, а есть от дьявола.
Если год синей лошади воспринимается не более чем шутливая, шуточная восточная традиция, по поводу которой можно пошутить, посмеяться, нарисовать синюю лошадь, ничего опасного в этом нет. И значит, молиться этому же ребенку, возводить его в культ, связывать с ним какие-то свои духовные переживания, это уже страшно, это опасно, этого делать нельзя.
Пресс-конференцию назвали «Рождество – толерантность», а следовательно, вопросы коснулись христианского праздника, который стал и светским. Сейчас город украшен поздравлениями с Новым годом и Рождеством. Однако многие авторы по какой-то причине забыли дописать «с чьим».
К Рождеству сейчас относятся как к яркой обертке содержание, за которое никто не видит, как возможности отпраздновать, возможности отдохнуть, возможности повеселиться. На Западе несколько не так все. Там Рождество – это одна из благочестивых традиций, но за которой Христа тоже не видят.
Главная миссия церкви – привлечь внимание человека к Господу. Есть праздничные православные традиции. Так на Руси даже император посещал тюрьмы, больницы. Верующие ходили по улицам и домам, славили Христа. Сейчас же россияне все чаще отмечают Рождество не в своей стране, а за границей. Исправить это можно. Нужно показать людям богатство родной культуры, вместо того, чтобы навязывать чужую. В качестве примера митрополит привел темы ледовых скульптур в Хабаровске.
Дракон. Какое отношение дракон, простите, имеет к Рождеству Христову? Да никакого. То есть, с одной стороны, хочется, чтобы русские люди праздновали Рождество в России, а с другой стороны, делаем все, чтобы они уезжали за рубеж.
В рождественские дни в городе планируется множество торжеств. Среди них архиерейская елка, концерт хора Хабаровской епархии. Но главным событием станет богослужение. Почти во всех храмах оно состоится в ночь с 6 на 7 января. Для тех, кто не сможет прийти, литургии будут отслужены праздничным утром.
Желать счастья друг другу приятно, но этого мало. 31 декабря в храмах Хабаровска отслужат особые молебны. Православные будут благодарить Бога за уходящий год и просить благословения на грядущий. Состоится еще одно событие. В ночь с 31 декабря на 1 января в главном соборе города молодежь встретится на литургии. Начать ее планируется ровно в 0 часов. Кто пожелает, может присоединиться. Кому мы обязаны традицией дарить на Рождество подарки? Ответ представители программы «Благовесть» получили в День памяти угодника, которого почему-то в нашей стране считают русским. В Никольском храме раздают подарки. Здесь престольный праздник отмечает память одного из самых известных в мире Божьих угодников. Он прославился тем, что творил добрые дела тайно. И многие стали подражать ему. Так возникла традиция класть на Рождество под елку гостинцы, говоря: «Их принес святой Николай». В переводе на голландский язык – «Санта-Клаус». Вот так выглядели старинные рождественские открытки. Кстати, в Нидерландах до сих пор сохранилась традиция делать приятные сюрпризы от имени святителя Николая.
Когда в первом классе попал под машину, и врачи сказали, что я не выживу, то родители, мама была некрещенная, но потом рассказал, ставили свечки Николаю Чудотворцу.
Для настоятеля храма Николай Чудотворец, можно сказать, родной. С его именем связана почти вся жизнь батюшки, в том числе и семейная. Отец Александр признается, когда встретил свою единственную, то договорился с ней читать акафист угоднику. Все сложилось, поженились. С датой свадьбы никак не подгадывали, но...
И свадьба у нас, день регистрации, пришелся на день памяти святителя Николая Чудотворца.
Чудотворец родился в 4 веке в городе Патары. Сейчас это территория Турции. Он получил богатое наследство, но истратил его на помощь бедным. Так он спас от греховной бездны дочерей соседа. Тот, чтобы не умереть с голоду, решился отдать их в публичный дом. Узнав об этом, святой Николай по ночам стал подбрасывать в хижину мешочки с золотом. И вскоре мужчина смог выдать замуж всех трех девушек. Любовь Николая Угодника к людям еще при жизни принесла ему признание как заступнику и молитвеннику перед Богом. Так, будучи епископом, он вывел с места казни трех невинно осужденных воевод. Но есть факты, которые знают не все. Николай Чудотворец дважды подвергался гонениям и заключался в темницу. Один раз при императоре Диоклетиане, другой после того, как ударил по щеке еретика Ария за то, что последний говорил богохульство. Иконы святителя похожи, почти всегда на них узнаваемое лицо. Любопытно, при вскрытии гробницы ученые установили, иконографический образ полностью соответствует портретному изображению.
Каждый раз приходишь такой воодушевленный.
Что нам плохо, как говорят, не верим, а как тревога, так до Бога. Правильно? Мы довольны, что здесь. Потому что нам уже далеко не ходить. Я вообще с здания не выхожу, мне нельзя.
Хабаровский единственный храм в честь святителя Николая находится в Доме ветеранов. Здесь святое место вымаливали. Старики даже жертвовали на него деньги из своих пенсий. Сейчас службы совершаются каждые субботы и воскресенья. Помолиться в храм люди приезжают с разных уголков города. С складывается отношение. Кто-то вызовется опекать одинокую бабушку, кто-то поедет с отцом Александром помолиться в места лишения свободы. А недавно женщины начали собирать необходимую помощь для дома ребенка женской колонии. Чем не подражание делам святителя Николая? Пока одни будут отмечать праздники, другие могут умереть. Тяжелобольные люди проведут рождественские каникулы в борьбе за жизнь. Шанс у них может появиться при наличии донорской крови.
Давай, чтобы ты выздоровел. Люблю. Много лет вместе уже.
Гематологическое отделение 2-й краевой больницы. Здесь лечатся пациенты с заболеваниями крови. Александр Васильевич с постели вставать не может. В его организме костный мозг не вырабатывает жизненно важные клетки. Дышит и видит свет мужчина благодаря донорам.
Очень благодарна этим людям, которые сдают кровь. Благодаря тому, что он постоянно вот кровь ему вливает, мы держимся.
Спасибо им большое. Тем, кто сдает кровь.
Виктор улыбается, однако не так давно он был самым тяжелым пациентом в отделении. Мужчина признается, никогда ничем не болел, даже работал в милиции, где требуется железное здоровье. Однако внезапно возникло недомогание, потом реанимация. Врачи поставили диагноз – лимфома. Поначалу мужчина подумал – это конец.
Сначала думал, все, уже, наверное, можно сказать, не выкарабкаюсь, как-то какое-то отчаяние было. А вот потом, когда уже мама приехала, потом жена, уже появилась как бы надежда, что жить надо, есть для чего жить и для кого, самое главное, если жить.
Выжить Виктору помогают люди, которых он совсем не знает – доноры. Благодаря им химиотерапия не погубила пациента. Любопытно, когда-то мужчина сам сдавал для больных кровь. Теперь кто-то решил сделать доброе дело и для него.
Я очень рада, что поднялся на ноги. Есть надежда, терпение у нас, настроение у нас, все есть.
Тех, кто остро нуждается в переливании, здесь 20 человек. Химиотерапия убивает и больные, и здоровые клетки, в том числе тромбоциты. Последние отвечают за свертываемость. Если не делать переливания, пациент может скончаться в течение нескольких часов от кровоизлияний, например, в головной мозг.
Здесь находятся люди, которые не будут покупать подарки, которые не пойдут на новогоднюю елку к своему ребенку, которые борются за жизнь каждую секунду, каждый день. И самое главное, что для них нужно, это наличие крови.
Я бы очень хотела попросить неравнодушных людей откликнуться на мою просьбу помочь нашим детям, потому что тяжелое очень заболевание и действительно очень нужна кровь.
Ирина Александровна дает интервью в коридоре. Ей тяжело заходить в пустую палату. Дочь только что увезли в реанимацию. У Екатерины рецидив лейкоза. Однако шанс будет, если будут доноры. По 3 человека в день с 3-й положительной. Мама с ужасом думает о том, что добрых людей может не хватить. Ведь 10 лет назад девушка при таких же обстоятельствах едва не погибла.
Как раз под Новый год было резкое ухудшение, открылось кровотечение. И не могли найти очень долго доноров. Чуть не потеряла их 10 лет назад, сейчас опять в реанимации.
Помощи ждут не только здесь, но и в других больницах, в онкоцентре, хирургических отделениях, реанимациях. Чтобы пациенты не погибли, врачи станции переливания выйдут на работу 4 и 5 января. Доноров они будут ждать с 9 до 13 часов.
С праздником. Самое главное, что вы спасаете, это людей. Это... просто нет слов.
Всем здоровья, благополучия.
С наступающим всех. Здоровья вам, всего хорошего, успехов в жизни.
Сколько раз хожу в храм и впервые наблюдаю такое необычное событие. Облачают владыку. Что это означает? Может быть, так ему воздают почести? Это происходит в храме, во время богослужения. Все так красиво, таинственно, но совершенно мне непонятно.
В церкви, вот в богослужении, каждое действие, оно имеет какой-то в себе смысл. Когда архиерей заходит в храм, на него возлагается мантия. У меня в руках архиерейская мантия, ту самую, которую на архиерея возлагают при входе в храм. На этой мантии вы можете видеть 4 таких вреза из красной ткани, которые обозначают 4 самых главных книги Библии, и которые называются Евангелиями. Знак того, что в своей проповеди, в возвещении слова о Боге, архиерей должен опираться именно на эти книги. Вот эти полосы обозначают также и ту кровь, которая стекала со Спасителя во время его крестных страданий. После того, как с архиерея снимут его повседневное облачение, на него начинают возлагать одно за другим богослужебные. И самым первым на него надевают облачение, которое называется подсакосник. Знаменует собой то, что архиерей должен быть чист. Подсакосник также символизирует тот хитон, в котором был погребен Христос Спаситель. Архиерей завязывает рукава специальными нитками. И как символическое значение, это те узы, в которых пребывал Спаситель во время своих крестных мук. На владыку надевают поручи. Соединяются они вот такими вот веревками в знак тех уз, которыми был связан Спаситель. На архиерея возлагают епитрахиль. Знаменует собой ту благодать Бога, которую архиерей получает для совершения таинств. Перед тем, как облачиться, архиерей благословляет, то есть осеняет крестным знамением деталь облачения, потом ее целует, в знак того, что все облачения освящены. Поверх всего на архиерея возлагается саккос, длинная богослужебное облачение с рукавами, которое обозначает собой ту благодать Божию, которая дается архиерею для совершения богослужений. Прежде эта одежда была исключительно одеждой императоров, а императоры, в свою очередь, даровали это ношение, право ношения этой одежды Константинопольскому патриарху. Эти пуговицы называются звонцами и символизируют собой то, что слово благодати, слово о Христе должно быть проповедано всем. Возлагается амафор. Длинная лента, знаменующая собой заблудшую овцу, то есть знаменующее собой то, что архиерей должен иметь особое попечение о своей пастве. Особенно он должен заботиться о тех людях, которые отошли от церкви.
Столько людей принимает в этом участие, и головной убор, зачем он нужен?
На голову архиерея возлагается красивый головной убор под названием митра. Митра была когда-то принадлежностью одежды императоров. И в свое время императоры даровали право ношения этого головного убора архиерея. И символическое значение, которое в дальнейшем этому головному убору усвоила церковь, это терновый венец, которым был увенчан Спаситель. Входя в храм, архиерей надевает на себя облачение, тем самым готовя себя, свою душу для совершения таинства, напоминая себе о том, что не он сам служит, не он сам совершает таинство, но Господь, Бог. И напоминает себе также о тех великих страданиях, которые Христос Спаситель претерпел за всех нас на кресте.